Говорит Радио Свобода. Сегодня 27 июня. В эфире программа «Время свободы». Интервью в ближайшие 55 минут. Адвокаты намерены оспаривать возбуждение уголовного дела против губернатора Кировской области Никиты Белых. В Орловской области суд рассматривает вопрос об условно-досрочном освобождении Олега Навального, брата оппозиционного политика Алексея Навального. Почему Брексит был логичен, чем он обернется для Британских островов и континентальной Европы? Интервью с профессором Кембриджского университета Брэндоном Симсом. И, конечно, обсудим итоги матчей 1/8 чемпионата Европы по футболу с нашим обозревателем Алексеем Кузнецовым. У микрофона Радио Свобода Марк Крутов. Здравствуйте! Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин в понедельник утром заявил, что 150 тысяч евро, при получении которых в пятницу в Москве был задержан губернатор Кировской области Никита Белых, были лишь третьей, последней частью взятки в 400 тысяч евро. На следующий день после этого суд на 2 месяца арестовал губернатора. Сам он отвергает обвинения, заявляя, что полученные им деньги предназначались для нужд Кирова. По словам адвоката Никиты Белых Вадима Прохорова, сегодня он пытается встретиться со своим подзащитным в СИЗО, но пока его туда не пускают, защита будет не только опротестовывать в Мосгорсуде меру пресечения в виде ареста для Никиты Белых, но и считает сам факт возбуждения уголовного дела против губернатора в обычном порядке незаконным. Маркин утверждает, что УПК позволяет возбуждать уголовные дела против глав регионов. С Вадимом Прохоровым мы поговорили об этой коллизии незадолго до нашего эфира. Вадим Юрьевич, как вы можете прокомментировать заявление Маркина о том, что 150 тысяч евро, якобы при передаче которых был задержан Никита Белых, были лишь третьей частью какой-то более крупной взятки?
Вы знаете, я, собственно говоря, не являюсь подчиненным господина Маркина и не могу, или там, тем более его руководителем, и не могу, да и не хочу комментировать его заявление. Это заявление как бы остается на его ответственность, на его совести, и, наверное, надо с этим вопросом обращаться к нему. И обстоятельства дела я комментировать не хочу, в том числе в интересах, так сказать, тайны следствия. Почему Маркин излагает свою позицию, как бы, и свое видение вопроса, это, наверное, вопрос к нему.
Вы будете обжаловать не только арест, но и само возбуждение уголовного дела против Никиты Белых. Какие у вас для этого есть основания?
Ну, вы знаете, вопрос в чем? Значит, да, арест, мы считаем, что не было никаких оснований, но и возбуждение уголовного дела по целому ряду причин. Я не хотел бы сейчас на всех останавливаться, там есть несколько причин. Но вот известно, что, по-моему, господин Маркин тоже сказал, что надо защите внимательнее читать УПК, да, если я правильно понимаю его комментарии. Да, спасибо за совет. Надеюсь, что, значит, и Маркин, и другие сотрудники Следственного комитета тоже внимательно почитают Конституцию. Потому что действительно в УПК есть, я бы сказал, серьезная внутренняя коллизия, когда в части 1 статьи 447 УПК, где есть перечень спецсубъектов, в отношении которых уголовное дело возбуждается в специальном порядке. Там есть, ну, практически все выборные должностные лица, в частности, есть депутаты, есть сенаторы, есть дальше даже депутаты и главы, выборные главы органов местного самоуправления. Ну, то есть, условно говоря, какая-нибудь глава сельсовета любой деревни, ну, например, на территории Кировской области, он выбирается с населением, и уголовное дело в его отношении, видимо, именно поэтому, чтобы не было провокаций и подстав, это одна из гарантий его деятельности, возбуждается в специальном порядке. То есть это, ну, как минимум, руководителем следственного органа соответствующего субъекта. В некоторых случаях в отношении спецсубъектов должно быть там согласие самого органа, как, например, Госдумы в отношении депутатов или прокурора. Но вот именно в отношении глав субъектов федерации почему-то вдруг возникла такая лакуна. То есть вот главу сельсовета деревни в специальном порядке возбуждаем уголовное дело в ее отношении, а в отношении, допустим, самого главы субъекта, в отношении губернатора, который выбирал почти 300, за которым проголосовали, ну, в данном конкретном случае почти 300 тысяч жителей Кировской области в обычном порядке. Мне кажется, что это явно не соответствует Конституции, и я думаю, что Следственный комитет сделал бы умно, если бы все-таки и здесь соблюдал специальный порядок. Специальный порядок не был соблюден. Тут вопрос, насколько вот эта лакуна, насколько вот эта коллизия соответствует Конституции. Басманный суд нас не услышал в этой части, меня как адвоката Никиты Белых. Ну, посмотрим, какую позицию займет Мосгорсуд. И, собственно говоря, я полагаю, что есть все шансы дойти до Конституционного суда, решение которого тоже предусветить достаточно затруднительно.
Мы все видели предыдущие уголовные дела против губернаторов Вячеслава Гайзера, Александра Хорошавина. Там эти формальности были соблюдены?
Ну, вы знаете, я не уверен, это надо обратиться к ним, к их защите. Я не готов говорить за остальных. Мы адвокаты, я адвокат, адвокат Никита Белов, заметил эту лакуну, например. И судя по нервной реакции представителей Следственного комитета, видимо, действительно тут не все так просто.
Говорил адвокат Никиты Белых Вадим Прохоров. И еще о делах судебных. Урицкий суд Орловской области сегодня рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении Олега Навального, брата оппозиционного политика Алексея Навального. В декабре 2014 года оба брата были осуждены на 3,5 года колонии по делу о мошенничестве со средствами компании «Ивраше». Однако Алексей Навальный был приговорен к условному сроку. Защита Олега Навального подчеркивает, он пробыл в колонии уже 18 месяцев, поэтому и получил право подать прошение об УДО. Однако, как признается адвокат, шансов его подзащитного на досрочное освобождение немного. У Олега Навального 12 непогашенных взысканий, и он находится сейчас на строгих условиях содержания. По мнению адвоката, решение о таких условиях содержания Олега Навального носит политический характер. Алексей Навальный неоднократно заявлял, что его брата сделали в этой ситуации заложником. Изначально суд по УДО Олега Навального должен был пройти фактически в закрытом режиме. Представители Урицкого суда сообщили, что проводят в суде ремонт, поэтому заседание необходимо провести в колонии, куда ни родственникам, ни журналистам попасть невозможно. После возражений защиты и огласки ситуации заседание все-таки перенесли в помещение суда. Подробнее об этой ситуации и о том, почему у Олега Навального немного шансов сегодня выйти на свободу по УДО, в интервью моей коллеге Наталье Джампаладовой рассказал адвокат Кирилл Полозов.
Ну, изначально нам сообщили сюда, что ремонт проводится и телеконференция невозможно с колонией установить будет, поэтому хотели провести непосредственно в колонии заседание. Но когда мы в суд обратились, сообщили, что фактически это является закрытым судебным заседанием, поскольку многих данный процесс интересует, как бы и родственники хотят присутствовать, и представители СМИ некоторые. Выразили мы свое мнение по этому поводу, и в итоге суде нам обещали провести, как и планировалось изначально, в Урицком суде.
А как вы считаете, то, что суд пошел вам навстречу, это связано с тем, что Алексей Навальный придал огласке эту историю, потому что он сам пишет, что... Потому что заседание открыли, это, скорее всего, заслуга общественной реакции.
Возможно, да. Это и публикация Алексея, и жалобы, с которыми мы обратились в суд, изложили свою точку зрения, в каком виде мы видим данный факт, что нарушается основополагающий принцип гласности судебного разбирательства. Ну, я считаю, что проигнорировать данный факт, в общем-то, было бы не в интересах суда, поскольку это явное нарушение. Процесс должен быть открытым. Время от времени суды проводят именно в колонии процессы по УДО, но, видимо, в этих случаях никто не против. Я так понял, что очевидно было, что реакция будет в данном случае более весомой с нашей стороны и со стороны общественной.
Расскажите, пожалуйста, как давно вы виделись с Олегом, как у него дела и как он сам относится к перспективам получить условно-досрочное освобождение?
Пару недель я с ним виделся, чувствует себя нормально, перспектив особых по поводу данного процесса, каких-то иллюзий особых у него нет. Ну, наверняка надежды есть, но, скажем так, он понимает, что призрачные там совершенно шансы, поскольку он признан злостным нарушителем порядка, там имеет взыскание, и, собственно, колония дала заключение о том, что не считает целесообразным его освобождение. Но, тем не менее, формально шансы у нас есть, поэтому надо будет их использовать.
А на каких условиях он сейчас там содержится? Он в одиночной камере или как?
Ну да, фактически он содержится один в камере. Строгие условия содержания. Когда он был признан злостным нарушителем, он был туда переведен. Ну, в обычном порядке в течение полугода, если он не получает нового взыскания, он должен быть переведен обратно в обычные условия. Но в колонии, где-то если вот раз в полгода они будут накладывать на него новые взыскания, он может там в таком порядке находиться до конца отбытия срока. Мы считаем, что примерно так и происходит. На него будет периодически накладываться взыскание, он будет оставаться в таких условиях.
А сейчас у него много взысканий? И за какие действия вот эти взыскания он получает?
12 взысканий сейчас у него непогашенных. Там самые разные. Обычно это нарушение распорядка дня. Допустим, там строго установленный по часам и минутам порядок дня, когда что нужно делать. Но осужденные не всегда, допустим, имеют часы, там им не дают команды иногда там конкретные действия выполнять. Если человек присядет на кровать в дневное время, да, во время неотведенное для сна, это основание для наложения на него взыскания. Если неправильно обратиться к представителю администрации, там установлена определенная форма одежды, форма обращение. И всегда есть шанс придраться к внешнему виду, что там бейджик открепился на куртке. Да. Такие поводы взыскания.
А вот вы сказали, что считаете, что раз за разом эти взыскания на него будут накладываться, чтобы не отпускать его из колонии до окончания срока. Вот как вы это объясняете, почему так будет происходить?
Скажем так, вот в этих строгих условиях они позволяют большую изоляцию, как бы, да, от окружающих создают для Олега. Если в общих условиях он как-то мог совершать звонки, например, и была история, когда он по телефону совершенно легально там говорил со своим братом, и Алексей записал фрагмент этого разговора и где-то там его во время митинга воспроизвел для присутствующих. Вот теперь Олег, соответственно, находится в своих условиях, звонки там запрещены. Видимо, для того, чтобы такая ситуация не повторилась, хотя для нас совершенно непонятно, что здесь незаконно, почему такие меня это вызвало.
Но вы считаете, что это политическое решение, что Олега могут удерживать до конца срока?
Да, я считаю, это вызвано не такими причинами политическими, потому что он активную довольно позицию занимает, свое мнение там по поводу своего процесса, по поводу каких-то там политических событий высказывает в средствах массовой информации, там в социальных сетях, там, ну вот чтобы как-то минимизировать вот его как бы связь с общественностью, наверное, вот это все делает.
Но в суде вы какие доводы будете приводить, объясняя необходимость отпустить его все-таки досрочно?
Кроме того, что он отбыл установленную часть срока, которая позволяет нам выступить с таким ходатайством, он трудился в качестве библиотекаря, довольно большую работу провел в колонии по тематизации там библиотечного фонда. Наличие взысканий непогашенных, оно объясняется, в частности, кроме вот тех причин, о которых я уже сказал, тем, что он развил довольно активную, ну, можно так сказать, правозащитную деятельность, там активно консультирует, ну, раньше, по крайней мере, когда он имел возможность общения с другими осужденными, консультировал по поводу их юридических проблем, какие они права имеют в общении с администрацией, в обращении в правоохранительные органы по поводу нарушения их прав. И это все тоже, в общем-то, влекло негативную реакцию со стороны администрации и наложение взысканий. Большую часть взысканий мы отменили судебным путем как незаконные, что, в общем-то, подтверждает тот факт, что они накладываются по надуманным основаниям. Просто не всегда у нас у стороны защиты есть возможность это доказать, потому что у колонии намного больше возможностей, там, административных ресурсов привести свидетелей заинтересованных, которые могут свидетельствовать против Олега.
Вы сказали, что вы отменили судебным путем взыскание. Это кроме этих 12, да, какие-то другие?
Да, там около десятка взысканий были отменены судом по нашим жалобам или прокурором, как незаконные, наложенные с нарушением закона. Суд неоднократно вставал на нашу сторону. Но вот, к сожалению, да, не всегда это просто удается доказать. Кроме того, что касается самого уголовного дела, то гражданский иск, удовлетворенный судом, полностью выплачен, штраф, назначенный судом, выплачен. Соответственно, перед потерпевшими с их стороны никаких претензий не должны быть.
Но в целом я правильно понимаю, что вы и Олег особо не видите шансов на то, что сейчас судо получится?
Ну да, на самом деле это как бы вообще нонсенс. Человек, который осужденный признан злостным нарушителем, он, конечно, имеет минимальные шансы, чтобы его выпустили условно-досрочно, потому что здесь однозначная позиция колонии о нежелательности этого. И суд, скорее всего, в данном вопросе больше склонен доверять администрации. Несмотря на то, что, я думаю, наши доводы тоже как бы имеют под собой основания. Но именно формально суду будет намного проще ставить Олега отбывать наказание.
Говорил Кирилл Полозов, адвокат Олега Навального. Вопрос об условно-досрочном освобождении, которого сегодня рассматривает суд в Орловской области. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Европа переживает политический шок после того, как на референдуме 23 июня большинство британских избирателей высказались за выход страны из Европейского Союза. Будущее Великобритании и будущее ЕС после Brexit – одна из главных тем обсуждений по всей Европе, от комментариев в СМИ до дебатов в ресторанах и кафе. Некоторые аналитики, однако, предсказывали развод Соединенного Королевства и Евросоюза задолго до нынешнего референдума. В их числе Брэндон Симс, ирландский историк и политолог, профессор Кембриджского университета, автор ряда работ по истории международных отношений и европейской интеграции. О том, почему Brexit был логичен, чем он обернется для британских островов и континентальной Европы, о радости Кремля и печали Украины, профессор Симс рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Ярославу Шимову.
Начну с апокалиптического вопроса. Brexit – это начало конца европейской интеграции? Нет, не думаю. Во всяком случае, надеюсь, что это не так. Практически для всех остающихся в Европейском Союзе стран есть множество резонов, чтобы оставаться и дальше. В конце концов, Евросоюз был изначально задуман для решения не британских проблем, а проблем континентальной Европы. Так что я не думаю, что это конец, но это, безусловно, удар, психологический и в каком-то смысле физический.
Как раз у Великобритании были наиболее вольные отношения с ЕС, со множеством исключений по сравнению с континентальной Европой. И тем не менее, именно Британия стала первой страной, вышедшей из ЕС. Что так раздражало, как выясняется, миллионы британцев в отношениях их страны с Евросоюзом?
Мой ответ уже содержится в предыдущем ответе. Быть в Евросоюзе – это значит частично поделиться суверенитетом. Исторически для континентальной Европы это не так уж непредставимо и имеет смысл в определенных ситуациях. А вот в британской исторической традиции этого нет. Для британцев многие аспекты Евросоюза, хотя они их напрямую не касались, выглядели странно. Общая валюта, евро, Шенген, они стали такими немножко пугалами для многих. Кроме того, Британии пришлось согласиться со свободой передвижения внутри ЕС. В результате проблема миграции приобрела решающее значение и оказалась тесно связана с вопросом о суверенитете. В итоге большинство проголосовало за Brexit.
То есть это было скорее эмоциональное, чем рациональное решение?
Эмоций перед референдумом хватало на обеих сторонах, но для тех, кто считает ограничение миграции и восстановление полного национального суверенитета основными проблемами, это было вполне рациональное решение. Это как раз то различие между Британией и континентальной Европой, о котором я говорил. Более острое восприятие частичного отказа от суверенитета. Если угодно, можно назвать это островным мышлением, хотя у меня есть претензии к этому определению.
И каковы теперь перспективы новообретенного британского суверенитета? Британское общество расколото, а может ли расколоться и государство? Вы ирландец, живущий и работающий в Соединенном Королевстве. Может ли оно стать разъединенным, учитывая, например, тот факт, что в Северной Ирландии большинство избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС?
Я думаю, для Ирландии и Северной Ирландии будет найдена некая специальная форма отношений, которая позволила бы на практике не слишком отделять их друг от друга, несмотря на выход Великобритании из ЕС. Много говорят о возможности отделения Шотландии, тоже выступившей за Европу. Я лично не думаю, что это произойдет. Дело в том, что для Шотландии было проще отделиться, когда Британия была членом Европейского Союза, нежели сейчас, после Brexit. Как известно, Шотландия попыталась это сделать 2 года назад, но неудачно. Выход из Соединенного Королевства сейчас означал бы для Шотландии автоматически появление полноценной границы с Англией. Я не уверен, что шотландцы этого хотят. Угроза распада Великобритании не кажется мне столь большой, как об этом сейчас по горячим следам иногда говорят.
Хорошо, а что же с континентальной Европой? Не превратится ли теперь ЕС понемногу во второе издание Священной Римской империи, то есть в аморфное государственное образование, скорее формальный, чем реальный интеграционный проект?
Да, думаю, это и есть реальная опасность. Этот сценарий предполагает, что континентальная Европа под влиянием Brexit впадет в шок, а не наоборот, мобилизуется и ответит на уход Британии ускоренной интеграции, как считают некоторые оптимисты. Мне период шока представляется более вероятным. И да, в таком случае ЕС станет в структурном плане похожим на Священную Римскую империю. Это уместное сравнение. Знаете, для меня Brexit – это не угроза Британии. Она его переживет, а, возможно, даже будет процветать. А вот относительно остального Европейского Союза у меня такой уверенности нет.
Что нужно Евросоюзу, чтобы избежать такого сценария?
Мне кажется, примерно то же, что сделали Англия и Шотландия в 1707 году, когда они заключили акт об унии, образовав Соединенное Королевство. Европе нужен такого рода союз, утвержденный на парламентском уровне, который занимался бы общей частью финансов, совместной обороной и охраной внешних границ. Я думаю, Великобритания в конце концов покинула Евросоюз как раз потому, что ей не нужен такой союз. У нее есть свой, своя уния, которая весьма успешна уже 300 лет. Вот континентальной Европе и стоит этим опытом воспользоваться. Это облегченный вариант по сравнению с нынешним ЕС, и это нужно сделать быстро.
Я правильно вас понял? Вы предлагаете Евросоюзу стать подобием Великобритании?
Именно так. Я давно уже пропагандирую эту идею. Нам нужна британская Европа, а не европейская Британия. Это мой лозунг. Расставание между Соединенным Королевством и Европейским Союзом, на мой взгляд, рано или поздно было неизбежно. Проблема в том, что он произошел именно сейчас. Брекзит происходит посреди кризиса, до того, как Европа привела свои дела в порядок. Плохо именно это, а не сам Брекзит. В нынешней ситуации он только оживит центробежные тенденции в Европе.
А в Евросоюзе у его границы без того хватает политиков, готовых с удовольствием такие тенденции поддерживать. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил сразу после подведения итогов британского референдума, что это победа Владимира Путина и его внешней политики. Вы с ним согласны?
У Путина есть причины быть довольным результатом этого референдума. Путин и его политика вряд ли были значимым фактором, повлиявшим на исход голосования. Это дело британцев, решать, хотят они быть в Европейском Союзе или нет. Но я уверен, что Путин приветствовал этот результат. И это важно только потому, что Европа демонстрирует слабую способность защитить себя. В этом проблема. Не в Британии и даже не в Путине, а в слабости Европейского Союза.
Коль скоро Евросоюз слаб, что остается делать его восточным и юго-восточным соседям, таким как Украина или балканские государства, забыть о каких-либо европейских устремлениях?
В определенной степени сближение ЕС с этими странами затормозилось еще до Brexit. Тут весь вопрос в том, каким будет Евросоюз. Если аморфным образованием, как сейчас, то, конечно, ему не под силу будет принятие каких-либо новых членов или прочное сотрудничество с ними. Это, конечно, окажет негативное влияние на ситуацию на востоке и юго-востоке Европы. Кое-что уже происходит. Кремль весьма активен в последнее время в Сербии и в Боснии. Я имею в виду Республику Сербскую. Тут, как мне кажется, есть множество поводов для беспокойства, но не только. В конце концов, главное значение британского референдума может быть в том, что он позволит, наконец, Европе определить, каким образом она должна управляться.
В истории Европы есть дни, которые выделяются как даты какого-то исторического перелома, конца или начала новой эпохи. День начала Первой мировой в 1914 году или день августовского путча в Москве в 1991, который привел к краху СССР. Вы считаете, что 23 июня 2016 года, день Брексит, будет в одном ряду с подобными датами?
Думаю, этот день, конечно, будет восприниматься как очень важный. Все-таки это день, когда одно из ключевых европейских государств решило выйти из Европейского Союза. Это крупное историческое событие, это ясно уже сейчас. Но вот какое у него будет значение, пока говорить рано. Мы ведь не знаем, что это решение принесет Европе. Дезинтеграцию, длительный застой или все-таки наоборот подтолкнет континент к политическому объединению. Как бы то ни было, это выдающееся событие, я могу представить себе учебники истории, которые или какие-то разделы в них будут заканчиваться июнем 2016 года.
О выходе Великобритании из Евросоюза говорил ирландский историк и политолог, профессор Кембриджского университета Брэндон Симс. Пока одни страны выходят или задумываются о выходе из ЕС, другие стремятся любой ценой попасть туда и укрепляют военное и политическое сотрудничество с Объединенной Европой. Первое государство в этом ряду, конечно, Украина. Сегодня на западе Украины, под Львовом, стартовали 12-дневные украино-американские военные учения Rapid Trident – «Быстрый трезубец». Маневры проводятся регулярно с 2006 года в рамках программы сотрудничества с НАТО «Партнерство во имя мира». Как оцениваются перспективы членства Украины в Североатлантическом Североатлантическом союзе сейчас, с учетом нынешней военно-политической ситуации в стране? С экспертами поговорил корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Тактические учения Rapid Trident 2016 открылись на Яворивском полигоне церемонией торжественного подъема флагов США и Украины. Наибольший зарубежный контингент на этих маневрах представляют американские военные – около 1500 человек. Украинских военнослужащих, офицеров и курсантов – 800 человек. Кроме Украины и США, в Rapid Trident участвуют подразделения Болгарии, Канады, Германии, Великобритании, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии и Турции. Общая численность задействованных в учениях военных – около 2000 человек. К маневрам будут привлекаться бронетехника и армейская авиация. Также будут проводиться учебные стрельбы. Rapid Trident проходит на самом большом в стране Яворивском полигоне с 2006 года в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Однако сейчас, когда на востоке Украины сохраняется угроза российской агрессии, они призваны в том числе подтвердить, что США и другие страны НАТО не оставят Украину без поддержки.
Дело в том, что учения плановые, они проходят фактически ежегодно на протяжении последних 10 лет. И здесь мы больше отрабатываем вопросы взаимодействия и обмена опытом с армиями НАТО, которые приезжают к нам для участия в этих учениях. Ну а в условиях нынешней военно-политической обстановки, конечно, можно же сказать, что они являются еще раз подтверждением того, что Североатлантический альянс не оставляет Украину без поддержки и будет с нами сотрудничать, особенно в условиях также вооруженного конфликта с Российской Федерацией.
Подчеркивает военный эксперт Олег Жданов. Вместе с тем, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отмечает, что Rapid Trident – это хороший опыт не только для украинских военных.
То, что касается Украины, тут, наверное, более-менее для всех очевидно и понятно, потому что армия Соединенных Штатов Америки способна тоже научить очень многому, поскольку это одна из самых боеспособных, наиболее подготовленных армий в мире. Но в последнее время все больше и больше говорится о пользе также опыта украинского для наших партнеров. То есть это как раз возможность поделиться опытом, поделиться новыми знаниями. И одна из основных задач подобных мероприятий – это укрепление военно-технического военного сотрудничества между двумя странами. Еще одна из целей подобных учений – это отработка совместных действий по подготовке к возможному участию в совместных операциях. Украина, я также должен напомнить, что она, при том, что сегодня находится в состоянии войны, около 600 военнослужащих Украины сейчас участвуют в различных миротворческих операциях. Как правило, эти операции проводятся по процедурам НАТО. Как правило, там присутствуют либо члены страны НАТО, либо партнеры, либо другие европейские страны, западные страны, которые по всей этой системе командования и контроля, которая принята по стандартам натовскими, как это сейчас говорят.
Маневры под Львовом позволят не только повысить профессиональный уровень украинских военных и обменяться боевым опытом. Часть иностранной техники и вооружений, используемых в ходе таких учений, после их завершения обычно остается в распоряжении украинских воинских частей, подтверждает Олег Жданов.
Частично вооружение передавалось, в основном не летальное оружие, а именно военно-техническое имущество. Да, оно оставалось после учений в тех частях, которые проходили подготовку. Но это были незначительные объемы. На сегодняшний день я скажу так, что если Украина официально признает вооруженный конфликт с Российской Федерацией, то, учитывая наше сотрудничество с Альянсом и учитывая заинтересованность многих стран и Европы, и в том числе Соединенных Штатов Америки, в стабильности в нашей стране и лояльности нашей страны к Альянсу и западным партнерам, то я думаю, что вполне возможно, что будет предоставлена не только военно-техническая помощь, но и летальное оружие. Вплоть до, возможно, помощи какими-то специальными подразделениями здесь для оказания нам помощи именно военно-технического плана.
В этом году запланировано участие подразделений украинской армии в 10 многонациональных учениях, из них 4 на территории Украины и 6 за ее пределами. Но какой бы ни была интенсивность военного сотрудничества со странами НАТО, она не сможет заменить всех преимуществ от интеграции страны в Североатлантический союз. По мнению главы государства Петра Порошенко, Украине необходимо минимум 6-7 лет, чтобы соответствовать требованиям требованиям для возможного вступления в НАТО. Военный эксперт Олег Жданов такой срок называет нереальным.
Ну, это нереально. 6-7 лет – это очень маленький срок. Это, во-первых, потому что за 2 прошедших года мы не удосужились вообще приступить к реформированию не только армии, но и всего государства в целом. Надеяться на то, что там в ближайшие 5 лет Петр Алексеевич изменит свою внутреннюю или внешнюю политику, не приходится. Поэтому я бы сказал, что это очень оптимистичный прогноз. Это, во-первых. Во-вторых, нам не обязательно членство в альянсе. Почему? Потому что альянс на сегодняшний день является не столько военным союзом. Они сейчас вот только благодаря агрессии России они повернулись опять к военным вопросам. А до этого же они ставили политические вопросы во главу угла. И для того, чтобы стать членом НАТО, надо соответствовать и политическим стандартам этого альянса. Что для Украины, опять же, связано с реформированием страны в целом, а именно смены системы политического управления страной. Что при нынешней власти это нереально. Поэтому я думаю, что мы подтянемся к стандартам НАТО, максимально подтянемся, и будет широкомасштабный договор о взаимосотрудничестве с блоком НАТО.
На фоне победы на референдуме сторонников выхода Великобритании из Европейского Союза из уст некоторых политиков и экспертов в Киеве звучат предположения, что это может негативно отразиться не только на перспективах европейской, но и евроатлантической интеграции Украины. Вот что по этому поводу говорит конфликтолог-международник Григорий Перепелица.
Вслед за стремлением России развалить Европейский Союз, которое все реализуется вполне успешно, как мы видим, главный упор Россия будет делать на дискредитацию НАТО, потому что НАТО единственная оборонная структура в Европе и на всем евроатлантическом пространстве, и пока еще достаточно боеспособная по сравнению с другими национальными армиями европейских стран. И в этом смысле, конечно же, этот процесс не будет зависеть от того, вышла Британия или не вышла, потому что она остается членом НАТО, и она имеет право голоса. Так что я бы здесь не отождествлял. Но что касается нашей перспективы в НАТО, это зависит от нашего руководства, которое сейчас у власти в Украине. Оно, как я понимаю, не стремится в НАТО, поэтому и подменяет перспективу членства вот достижением стандартов. Народ-то за НАТО, больше 60% по социологическим исследованиям как раз поддерживает членство Украины в НАТО.
Почти год назад соцопросы показали, что 64% украинцев выступают за членство страны в Североатлантическом Союзе. По данным же недавних исследований, в частности Киевского международного института социологии, в составе альянса Украину хотят видеть 44% граждан, а 38% опрошенных высказались против. Первыми из постсоветских республик членами НАТО стали страны Балтии, и их пример показателен для Украины, констатирует Григорий Перепелица.
Россия не развязала против них агрессию, а развязала против нас агрессию. Почему? Потому что мы не член НАТО. Были бы мы членом НАТО, мы бы не проливали сколько крови сейчас, как мы должны проливать. Когда российские солдаты, офицеры убивают наших солдат там, находясь на чужой земле, кстати. Если бы мы были членами НАТО, и Крым бы был в составе Украины, и Донбасс, и территориальная целостность была бы сохранена. Но недальновидность украинского руководства, которое руководство сейчас в большей мере корпоративными своими интересами, нежели национальными, стремясь в то же время развивать Россию по принципу business as usual, он, конечно, является большим тормозом в направлении движения Украины к НАТО. Некоторые силы начинают спекулировать этим, что давайте еще раз откажемся от перспективы членства, как мы это сделали с приходом Януковича, когда объявили о позаблоковом статусе. Может быть, Россия смягчится, может быть, Россия уйдет с Крыма. Но это очень спекулятивные, такие провокационные идеи, которые бросаются некоторыми политиками в Украине, кстати, которые претерпели полного банкротства после революции, после Евромайдана, теперь они снова поднимаются. Ну, конечно, есть большие проблемы и со стороны стран НАТО, такие как Италия, Франция, которые боятся России откровенно, и Германии, они боятся, что это будет нежелательным раздражителем для Путина и России, и приведет к эскалации напряженности с этими странами. Но главное, это сама Украина. Будет ли политическая воля у руководства идти этим путем к членству в НАТО или нет? Вот в этом вопрос.
В начале июня президент Петр Порошенко подписал стратегический оборонный бюллетень – документ планирования и реализации военной политики с учетом актуальных военно-политических угроз и вызовов для государства до конца 2020 года. Согласно бюллетеню, национальные вооруженные силы продолжат интеграцию в НАТО для достижения критериев, необходимых для получения полноправного членства в Организации Североатлантического договора. Кроме того, в документе подчеркивается, что армия не будет зависеть от России. В этой связи планируется, что до конца 2018 года Украина полностью откажется от закупок комплектующих для военной техники, произведенных в Российской Федерации. Григорий Перепелица удивлен, что украинское руководство не сделало этого еще 2 года назад, после Майдана и смены власти в стране.
И это очень странно, когда Россия развязала агрессию против Украины. Страны Запада, Соединенные Штаты Америки, Канада, европейские страны прекратили военно-промышленное сотрудничество с Россией. Поставки комплектующих для российских вооружений, новых технологий, мы это видели по Мистралю. А Украина продолжала торговать с Россией. Тем более, что где-то 60% импортных комплектующих Украина обеспечивала для российского военно-промышленного комплекса, ну, до последних лет. Есть критические вооружения, которые эксклюзивные технологии Украины, как производство реактивных двигателей для боевых вертолетов и для российской авиации, как газотурбинные силовые установки для кораблей надводных. Поэтому, конечно, зависимость в определенных критических военных технологиях была Россией от Украины. И большая зависимость украинских военных предприятий от российских была. И это правильно, что мы переходим на замкнутые циклы производства. Россия это уже давно делала. Это бы все равно, это военно-промышленное сотрудничество рано или поздно закончилось, в силу того, что Россия бы отстроила собственный замкнутый цикл военного производства. Ну вот война просто ускорила этот процесс. А Украина, если она хочет защищаться, конечно, от главного нашего врага России, который будет продолжать военную агрессию против Украины в той или иной форме, нам нужно защищаться. Поэтому мы не можем покупать у нашего врага вооружение. Это понятно, само собой, что нужно переходить на замкнутые циклы. И в этом стратегическом бюллетене абсолютно правильно указано это направление.
Говорил конфликтолог-международник Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио «Свобода». Продолжаем программу «Время свободы. Интервью». В Москве, в Лужниках, сегодня состоится народный сход против вырубки деревьев на территории спортивного комплекса. Как сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке, он будет проводиться в формате встречи с депутатом Госдумы, лидером московских коммунистов Валерием Рашкиным. 18 июня стало известно, что власти Москвы отказались согласовать митинг против уничтожения деревьев в Лужниках, заявку на который подали 5 муниципальных депутатов. В Лужниках власти планируют вырубить около 2500 деревьев, 200 из которых уже уничтожены. Власти объясняют вырубку деревьев работами по благоустройству спорткомплекса к чемпионату мира по футболу, который должен пройти в России в 2018 году. Кроме этого, в Лужниках в этом году начнется строительство нового ледового дворца. Сотрудники российского отделения экологической организации Greenpeace обратились в Международную федерацию футбола с просьбой оказать давление на московские власти и остановить незаконное уничтожение деревьев в Лужниках. О том, чего они ждут от своего обращения в FIFA, Радио Свобода рассказал эксперт Greenpeace Василий Яблоков.
Мы решили обратиться в ФИФА в связи с тем, что данный проект благоустройства на озелененной территории спортивного комплекса «Лужники» проводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который проходит под эгидой ФИФА, будет проходить в 2018 году. И у ФИФА есть такие серьезные экологические стандарты в плане подготовки их мероприятий, где бы они ни проходили, которые направлены на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и способствующую позитивным социальным изменениям. А в связи с тем, что когда готовился проект планировки данной территории, проектировщики от московского правительства сообщали о том, что проект разрабатывается в учетом всех требований ФИФА, и никакие зеленосаждения вырубаться не будут. То, что мы увидели, то, что было вырублено более 150 здоровых деревьев, мы посчитали, кроме нарушения действующего российского законодательства, федерального и регионального, еще и нарушением кодекса ФИФА, который касается именно вот этого пункта о соблюдении каких-то высоких экологических стандартов. Соответственно, мы направили 2 обращения в Генеральную прокуратуру, чтобы они приняли меры прокурорского реагирования по поводу нарушения российского законодательства, и ФИФА, чтобы они повлияли на ситуацию со своей стороны, как основные организаторы этого мероприятия, потому что сейчас у нас идет такая кампания в защиту московских парков, где мы обращаемся напрямую к мэру Москвы с тем, чтобы он изменил законодательство и максимально сохранил природные территории в городе Москве. Но, к сожалению, пока никаких вестей от правительства Москвы нет. Еще мы сделали вывод, что нужно, чтобы какая-то другая организация просила правительство Москвы.
По поводу обращения в ФИФА, есть уже какая-то реакция от этой организации? И, собственно, какой реакции вы ожидаете?
Мы направили письмо не так давно. Возможно, что они сейчас рассматривают наше обращение, думают, как, что с этим можно сделать. Пока никакой реакции мы не получали. Кроме того, что мы направляем письмо в сам ФИФА, в их швейцарский офис центральный, мы направили копию письма на русском языке в Организационный комитет чемпионата мира по футболу, который базируется в России, в Москве, тем, чтобы они, может быть, со своей стороны что-то предприняли.
А вы можете вот поконкретнее объяснить, в какой именно части Лужников идет вырубка деревьев? Что это за территория? Можно было бы обойтись без этой вырубки теоретически?
Конечно. Вырубка проходила активно на всем, в общем, протяжении парка. Основная была связана с вырубкой аллеи, центральной аллеи, которая подходит к большой арене, и вдоль набережной. Обойтись можно было без вырубки в соответствии с тем постановлением правительства Москвы, которое устанавливало проект планировки территории, в котором не предполагалось никакого строительства на площадях, занятых зелеными насаждениями. Вот эти проекты планировки доступны. Там видно, что новые объекты строительства, которые собирались подготовить в рамках подготовки к чемпионату, не затрагивают зеленые насаждения. Кроме того, проектировщик сказал, что вся структура парка и зеленые насаждения будут сохранены полностью. Еще можно сделать вывод, что новые объекты планировались без какого-то затрагивания зеленых насаждений. То, что сейчас мы наблюдаем, как бы это не соответствует первоначальным договоренностям, и, конечно, можно было обойтись.
А с чем вы это связываете? Почему они все-таки решили вырубать деревья? Это что у них не так пошло, если был проект, предусматривающий сохранение деревьев?
Тут очень сложно сказать мотивы, которые повлияли на то, что происходила такая масштабная вырубка зеленых насаждений. Версий очень много. Ну, например, вот появился проект благоустройства, который предполагал, замену зеленых насаждений, то есть по одному из проектов благоустройства планировалось вырубить 1050 деревьев, по другому проекту 2556 деревьев. На этих проектах благоустройства было написано, что компенсационное озеленение будет в полном размере проведено. Естественно, что качество компенсации не будет соответствовать. Невозможно заменить 60-летние взрослые здоровые деревья какими-то даже крупномерными деревьями, потому что максимум возраст крупномеров, которые могут прижиться, это до 15 лет. Мы обращаем внимание на то, что, во-первых, это является природным комплексом центрального административного округа города Москвы. В центральном округе все очень плохо с зелеными территориями. Их очень мало. И Лужники является одной из таких довольно больших и выполняющих действительно какие-то санитарно-гигиенические функции, средообразующие. Это экологически эффективные территории, которые оздоравливают городскую среду и являются важной частью зеленого фонда вообще всего этого округа. Это территория, которая относится к району Хамовники, где гуляют люди и, в общем, нет никаких оснований для того, чтобы эту территорию таким образом уничтожить. Так что уничтожение вот этих 2500 деревьев, это больше, чем 20% парка, естественно, несет ему непоправимый ущерб, и, в общем-то, вся структура парка будет уничтожена.
Насколько я понимаю, вырубка сейчас приостановлена, вырублено около 150 деревьев, как вы отметили, там, 60-летних деревьев. А что это конкретно за деревья? Есть у вас такая информация? Что это за деревья, в чем была их ценность?
По сообщению департамента строительства, которое у них было опубликовано на сайте, были вырублены больные и сухостойные деревья, что, естественно, не соответствовало действительности, потому что мы находились на месте и видели абсолютно здоровые остатки абсолютно здоровых деревьев, то есть на них были листья, спилы были, было по спилам видно, что это здоровые деревья. В основном это были деревья таких ценных пород, как липы, клены, акации, где-то вырубались хвойные породы. В основном это были, конечно, липы, потому что этот парк проектировался в советские времена как бы одновременно с строительством спортивного комплекса, и одновременно, в общем, территория благоустраивалась, и сажались именно вот эти деревья, которые действительно представляют такую высокую ценность.
Кроме экологов Гринпис, кто-то еще борется против вырубки деревьев? Москвичи обычные как вот реагируют на вырубку парка в Лужниках?
Москвичи очень негативно отреагировали. За данный парк борются жители района Хамовники, муниципальные депутаты. К сожалению, в районе Хамовники довольно много конфликтных точек. Кроме парка Лужники, там еще вот эта история со сносом конструктивистского района Погодинская и масса других сносов исторических зданий. В общем, активных граждан не хватает на все то, что творится в этом районе. Но за Лужники, когда все это случилось, в Лужниках появилась, конечно, инициативная группа, она была не очень многочисленная, но сейчас довольно много людей об этом знают, благодаря там распространению информации в социальных сетях, в СМИ. И многие жители, конечно, недовольны тем, что вырубаются, уничтожаются озелененные территории.
Что касается вашего обращения в ФИФА, сразу вспоминается олимпийская история, история олимпийского строительства в Сочи. Вы тоже тогда, Greenpeace, обращался в Международный олимпийский комитет с просьбой проконтролировать, насколько экологично ведется строительство олимпийских объектов. Там были многочисленные нарушения и природоохранного законодательства, и экологических норм. В общем, как-то тогда не показалось, что Международный олимпийский комитет смог как-то повлиять на ситуацию.
На самом деле, оборачиваясь назад, можно сделать вывод, что да, были уничтожены ценные природные объекты, но благодаря Greenpeace, благодаря обращению в МОК, не было построено инфраструктуры на объектах ЮНЕСКО. То есть все проекты, которые изначально планировались, они затрагивали в том числе объекты ЮНЕСКО, всемирное наследие ЮНЕСКО, Западный Кавказ. И благодаря обращению Greenpeace МОК, инфраструктура была вынесена за пределы. К сожалению, она затрагивала Сочинский национальный парк, там были не менее ценные природные территории, и тогда это обращение дало свой результат. Сейчас Greenpeace уже обращался в ФИФА по поводу уничтожения природных территорий при строительстве спортивной инфраструктуры в Казани, потому что там планировалось строить стадиона на особо охраняемой природной территории. Обращение в международные организации, конечно, имеет эффект. Тем более, что мы не раз обращались в московское правительство по различным поводам, и часто мы получали или отписки, или вообще не получали никаких ответов, которые бы удовлетворяли более-менее.
Говорил эксперт Greenpeace России Василий Яблоков. А сейчас уже непосредственно о футболе, о матчах 1/8 финала чемпионата Европы по футболу во Франции. Сегодня эта стадия турнира подходит к концу, и вечером определятся все участники четвертьфиналов. До нынешнего чемпионата именно с четвертьфиналов и начиналась стадия плей-офф чемпионатов Европы, но потом число участников Евро было увеличено. Сейчас в эфире программы «Время свободы» интервью наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов, и я хочу спросить его. Здравствуйте, Алексей. Еще не все матчи 1/8, конечно, сыграны, но можно ли уже сейчас сказать, что увеличение вот этого числа команд, участвующих в финальной стадии, принесло свои результаты, добавило интриги, и мы видим сейчас какие-то неожиданные команды в 1/4 финала?
Добрый день. Конечно, можно сказать, что добавилась интрига и что появились неожиданные команды, но я бы хотел заметить, что уровень турнира в целом снизился. И это очень заметно сейчас. Вот, например, на таком примере. В верхней части турнирной сетки, а сейчас там уже сыграны все матчи 1/8 финала, появились команды, которые не являются мировыми лидерами. Таковым можно назвать с очень большой долей натяжки сборные Бельгии и Португалии. Они вышли в 1/4 финала, но сказать, что они показали какой-то ярко выраженный лидерский уровень игры, можно только о бельгийцах, которые выиграли у венгров 4-0. Португальцы с большим трудом в дополнительное время забили единственный гол в ворота хорватов и таким образом обеспечили себе участие в 1/4 финала. Сборная Польши выиграла у команды Швейцарии в серии после матчевых пенальти, а команда Уэльса со счетом 1-0 довольно скромно победила сборную Северной Ирландии, тоже довольно скромно. С другой стороны, в нижней части турнирной сетки собрались практически все лидеры мирового футбола. Германия, которая победила Словакию со счетом 3-0, Франция, которая выиграла у Ирландии 2-1. Сегодня будет сыгран матч Италия и Испания, это оба страны лидеры мирового футбола. Это будет повторение финала прошлого чемпионата Европы 2012 года. Италия и Испания, повторяю. И еще один матч, который будет сыгран сегодня, это Англия-Исландия. Конечно, Англия – это лидер мирового футбола, одна из сильнейших сборных, а исландцы – это дебютант фактически мировых турниров такого уровня. И будет очень интересно посмотреть, как они смогут противостоять Англии в таком серьезном матче. А в следующих 1/4 финала Германия будет сейчас выигрывать пары Италия и Испания. Это будет тоже матч достойный финала чемпионата мира. А в другой паре французы сыграют с победителем матча Англия-Исландия. Вероятно, это будет все-таки матч Франция-Англия. И вот получается, что в одной части сетки играют Польша-Португалия и Уэльс-Бельгия, а в другой Германия и, например, Италия или Испания, и Франция, например, Англия. Вот посмотрите сами, как странно, что есть команды по турнирной сетке. В общем-то, это явно несправедливое разделение. А можно ли было что-то сделать по итогам предварительной жеребьевки как-то рассеять команды? Трудно сказать, ведь брать спасибо был очень сложный. И из 24 команд каждый нужно было как-то странным образом регулировать попадание в плей-офф. Вряд ли это было возможно сделать.
Алексей, что касается персоналей, новые игроки, новые звезды, есть все это сейчас на нынешнем чемпионате Европы или это все-таки в основном фамилии, которые мы уже слышали раньше?
Ну, в основном мы их, конечно, слышали раньше. У каждой команды есть свой лидер, такой как Криштиану Роналду в сборной Португалии или Мариуш Левандовски в сборной Польши. У Уэльса это Гаррет Бейл, знаменитый игрок мадридского Реала. У бельгийцев несколько игроков, таких как Эден Азар или еще несколько среди футболистов. Они достаточно известны в своих клубах, но на уровне сборных они пока особо не проявлялись. У немцев целая роспись таких талантов, хотя там есть и новые интересные игроки, такие как Дайер, например. Погба, который считается один из претендентов на звание лучшего игрока турнира. Но, я повторяю, все эти игроки, они уже засветились в своих клубах. И таких ярко выраженных имен, которые сейчас могли бы претендовать на что-то такое высокое, пока что, честно говоря, не видно. Но достаточно из-за того, что эти игроки поддерживают свой высокий уровень и показывают свой класс. Это дает надежду на то, что в финальной части турнира будет еще интереснее.
Давайте, Алексей, вкратце распишем нашим слушателям, как дальше будет выглядеть сетка чемпионата. Сегодня последний матч 1/8 финала. Сколько еще продлится Евро, когда четвертьфинала, полуфинала, финал через 2 недели, правильно?
Четвертьфиналы состоятся 30, 1, 2 и 3 числа. Матчи полуфинальные состоятся 6 и 7 июля, а 10 июля будет матч финальный в Сен-Дени во Франции. Я думаю, что не так много осталось матчей, всего 7, но каждый из них будет очень яркий. Ну, кроме, конечно, матчей верхней турнирной сетки и верхней части сетки Польши, Португалии и Уэльс-Бельгия. Это не такого рода матчи, от которых приходится ждать чего-то особенно яркого. Хотя Португалия и Бельгия, конечно, кандидаты на полуфинал.
Спасибо, Алексей. Разговор со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым о матчах 1/8 финала чемпионата Европы по футболу во Франции завершает этот выпуск программы «Время свободы. Интервью». В эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.org и на коротких волнах. Следите за анонсами новых интервью журналистов «Радио Свобода» в наших аккаунтах в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.